Михаил Афанасьевич Булгаков. «Белая гвардия». Роман. Посвящается Любови Евгеньевне Белозерской. Пошел мелкий снег, и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл, сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин!» — закричал ямщик. «Беда! Буран!» Капитанская дочка. «И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Часть первая. Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом, 1918-й, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская, вечерняя Венера, и красный, дрожащий Марс. Но дни и в мирные, и в кровавые годы летят, как стрела, и молодые Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем, мама светлая королева, где же ты? Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом, и в ту неделю, когда старший сын Алексей Васильевич Турбин после тяжких походов, службы и бед вернулся на Украину, в город, в родное гнездо, белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол, в маленькую церковь Николая Доброго, что на взвозе. Когда отпевали «Мать», был май. Вишенные деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Александр, от печали и смущения спотыкающийся, блестел и искрился у золотеньких огней. И диакон, лиловый лицом и шеей, весь ковано-золотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту, мрачно рокотал слова церковного прощания маме, покидающей своих детей. Алексей, Елена, Тальберг и Анюта, выросшие в доме Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихром, нависшим на правую бровь, стояли у ног старого коричневого святителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убито. Изредка он возводил их на иконостас, на тонущий в полумраке свод алтаря, где возносился печальный и загадочный старик-бог, моргал. За что такая обида? Несправедливость. Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение? Улетающий в черное потрескавшееся небо бог ответа не давал, а сам Николка еще не знал, что все, что не происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему. Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец. И маму закопали. Эх, эх. Много лет до смерти в доме номер 13 по Алексеевскому спуску изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади «Саардамский плотник». Часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра. Умер отец-профессор. Все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что если бы они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос, и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны. Бессмертен и саардамский плотник, и голландский изразец, как мудрая скала, самое тяжкое время, живительный и жаркий. Вот этот изразец и мебель старого красного бархата, и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу Шелкового озера в райском саду. Ковры турецкие, с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду скарлатины. Бронзовая лампа под абажуром. Лучшие на свете шкафы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом. С Наташей Ростовой, капитанской дочкой. Золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры. Все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных, все это мать в самое трудное время оставила детям и, уже задыхаясь и слабея, цепляясь за руку Елены, плачущей, молвила: «Дружно живите». Но как жить? Как же жить? Алексею Васильевичу Турбину, старшему, молодому врачу, 28 лет, Елене 24, мужу ее, капитану Тальбергу, 31, а Николке 17,5. Жизнь-то им как раз перебила на самом рассвете. Давно уже начало мести с севера, и метет, и не перестает, и чем дальше, тем хуже. Вернулся старший Турбин в родной город после первого удара, потрясшего горы над Днепром. Ну, думается, вот перестанет. Начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах, но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее. На севере воет и воет вьюга, а здесь под ногами глухо погромыхивает, ворчит встревоженная утроба земли. 18-й год летит к концу, и день ото дня глядит все грознее и щетинистей. Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а капитанскую дочку сожгут в печи. Мать сказала детям: «Живите, а им придется мучиться и умирать». Как-то в сумерки, вскоре после похорон матери, Алексей Турбин, придя к отцу Александру, сказал: «Да, печаль у нас, отец Александр. Трудно маму забывать, а тут еще такое тяжелое время. Главное, ведь только что вернулся, думал, наладим жизнь, и вот». Он умолк и, сидя у стола в сумерках, задумался и посмотрел вдаль. Ветви в церковном дворе закрыли и домишко священника. Казалось, что сейчас же, за стеной тесного кабинетика, забитого книгами, начинается весенний, таинственный, спутанный лес.